20 часов 6 минут в студии «Говорит Москва». С вами по-прежнему я, Екатерина Собчик, если вам еще не надоело за предыдущий час. Но теперь мы немножко разворачиваемся. У нас личные обстоятельства. У меня в гостях моя коллега, психолог Татьяна Загорец. Здравствуйте, Татьяна. Давно не виделись.
Добрый вечер.
И не слышались. Рада, что вы пришли к нам. И если вы слушали анонсы, мы будем говорить на животрепещущую тему. В какой-то момент в одном из эфиров вы сами на нее зарулили без спросу, что называется. Я вам пообещала сделать специальный эфир про свекрови и тещ. Итак, наши дорогие мамы.
Да, иными словами, мы действительно сегодня будем про мам говорить.
Да,
уже
мы будем говорить
детей.
Про мам, мы будем говорить про взрослых детей, мы будем говорить про то, что агрессия, обратите внимание, как правило, идет именно в ту сторону, то есть в отношении тещи, в отношении свекрови. Ведь мало же анекдотов, где, ну, как бы жертвой или тем, кого высмеивают, является невестка или зять.
Ну, народный фольклор, он, да, в основном про...
В основном, да, мимо
тещиного
дома, да. И, в общем, этому всему должны быть какие-то объяснения, мы попробуем разобраться. А вы, дорогие мои друзья, через некоторое время присоединяйтесь к нам 7373948. Чуть-чуть попозже начну принимать ваши звонки. Ну и, безусловно, смс к вашим услугам пишите. Будем читать ваши остроумные замечания, желательно цензурные по поводу тещи и свекрови. Других я зачитывать не буду. Но вот посмотрите, Татьяна, я так вот, когда готовилась к этому эфиру, подумала, ведь это же элемент нашей культуры.
Да, я тоже с вами согласна, что это
специфический,
очень, да, самобытная наша проблема. Она имеет социокультурные такие корни. Ну, так исторически сложилось, что у нас зачастую несколько поколений живет под одной крышей, на одной территории, и очень часто эта территория невелика.
И вот слово «невелика», я боюсь, здесь ключевое. Потому что, смотрите, я сегодня, когда так вот прикидывала, в мусульманской культуре этого нет.
А, вы знаете, мы же оказались где-то посерединке.
В иудейской? Нет.
Ну, и в европейской,
вообще
не
молчим.
Настолько, да.
И в европейской это не является каким-то камнем преткновения. То есть возникают, безусловно, проблемы там с мамой и жены иногда, но это не является каким-то... А вот именно в нашей православной культуре это прямо вот, вот проблема из проблем. Что теща, что свекровь, это прямо вот красная тряпка.
Действительно, это так, потому что, ну, вот мне кажется, что вы правильно затронули сразу такой вот географический момент, культурный момент разных культур. В мусульманстве там очень регламентированы роли.
Там, во-первых, уважение к старшим абсолютно.
В первую очередь, и, вы знаете, у них другие анекдоты, у них анекдоты про невесток, которые должны...
Нерадивая.
Нерадивая, и которая должна молчать.
Угу. Вы знаете такие анекдоты?
Да, я знаю такой анекдот.
Расскажите.
Это, например, кавказский анекдот про то, что там принято, если какое-то решение семейное большое созывается, необходимо какую-то жертву принести. Как правило, это режут барана или режут козленка, петуха, птицу на крайний случай. А анекдот следующий, что у одного крестьянина было два быка, два буйвола, с помощью которых он возделывал свою землю. Сын женился, и по законам горной страны невестка должна молчать в присутствии свекра.
Угу.
И, собственно, ну, когда было это принято решение о том, что сын женится, был зарезан один буйвол. После этого свёкор решил всё-таки, что он хочет услышать голос своей невестки. Ему пришлось зарезать второго буйвола.
Так.
И он потом не знал, что же ему делать, чтобы невестка замолчала.
Понятно. Да. Ну да, то есть там, получается, предметом насмешки является невестка, молодая, бесправная, можно сказать, в каком-то смысле, до определенного возраста женщина. А у нас, собственно, все копья летят в адрес наших с вами мам и также мам наших мужей. Так все-таки что же такое Ведь, посмотрите, на том же Востоке тоже принято жить одной большой семьей. Но, может быть, действительно проблема в квадратных метрах?
Я думаю, это в том числе очень большая.
Может
быть,
проблема в том, что есть половина женская, есть половина родительская, и они не совсем нос к носу каждую секунду находятся.
Это с одной стороны. Но с другой стороны, вот я работаю в клинике пограничных состояний, и зачастую приходят пожилые женщины. И когда они рассказывают свою историю, я понимаю, что им очень, даже если квадратных метров хватает, и их взрослые сыновья или взрослые дочери уже живут отдельно. Тем не менее, да, у нас достаточно большой контингент таких контролирующих женщин. Они все равно умудряются вмешиваться в жизнь своих детей, при этом не отдают себе отчет, что они делают, получая в итоге непонимание, скандалы, ссоры. Они не всегда в состоянии, ну, это я про пациентов нашей больницы говорю, не всегда в состоянии осознать, собственно, а что они сами при этом делают.
И степень своей зависимости, наверное.
Да, и даже не в состоянии осознать, что сами провоцируют и что-то делают недозволенно. Они считают, что ну я же мать, как же так? Я же мать, я имею. И при этом здесь нет вопросов с квадратными метрами. Их, допустим, дети зачастую же живут отдельно.
А вот это другой элемент. Вот тут Харей как-то не совсем правильно меня понял. Он говорит, зачем вы демонстрируете свою неприязнь к православию? Да перестаньте, при чем здесь неприязнь? Просто есть вещи некие, вот есть некий факт. В нашей культуре это так. Вот на нашу культуру, имеющую православные корни, и сейчас половина людей и неверующих, поэтому здесь
я
вообще не
о православии. Я просто не поняла, при чем здесь, да?
Да, не о православии речь идет, а именно о нашей культуре. И говорит, к чему притягивать за уши традиции народа к вере. Нет, это апропо, а на самом деле мы не говорим о православии, а говорим о некой специфике нашей жизни. Так вот, мне кажется,
мы
одним из элементов...
Мы говорим о взаимоотношениях одним из элементов, отцов и детей, матерей,
да,
и детей. Исключительно об этом и
вот
ни о чем
одним
другом.
Из элементов является неумение вот этой взрослой стороны, скажем так, держать границы. Потому что, мне кажется, даже если иметь в виду вот восточную культуру, где принято жить большими кланами, там очень все распределено.
Там
до какой
эти
степени...
границы, они определены нормами поведения.
Да. До какой степени мать может вмешиваться в семью сына? До какой степени она может влиять на невестку? То есть она может от нее требовать, допустим, молчания и покорности, но не может влиять на какие-то ее решения. То есть я думаю, что все это сильно регламентировано, гораздо больше, чем у нас. А у нас в каком-то смысле вот эти вот любящие мамы ведут себя, ну, как беспредельщицы.
Но если посмотреть совсем в глубину проблемы, то да, за вот этой вот любовью всепоглощающей, посредством нее оправдывается все остальное.
Ну, что вы имеете в виду?
Ну, что материнская любовь, она вот такая вот священная.
Но она канонизирована абсолютно,
да,
опять же,
она
в нашей культуре. Мать — это святое, да, и даже если мать, извините, сволочь, алкоголичка,
значит...
она все равно святая.
Да, но жизнь ребенка ей не принадлежит.
Это вы так думаете. А вот та мама так не думает.
Вот жизнь ребенка ей принадлежит, пока он в утробе. Как только он родился, уже все, и даже законодательно.
И с этой мыслью смириться совершенно невозможно.
Невозможно.
Вот просто невозможно.
Да,
для нас, русских женщин, это unreal. Просто совершенно.
И это беда. И это беда. Это настолько калечит потом детей. То есть если ребенок сильный, он врывается из этой любви, но зачастую достаточно тоже непросто, через бунты, через какие-то эксцессы, ну так далее, да, там в подростковом возрасте выстраиваете границы с матерью, режет пуповину, иными словами.
Ну, если как ребёнок... правило, заканчивается конфликтом.
Да, такое тоже бывает, но я не думаю, что я какую-то тут истину открою, что очень у многих взрослых людей непростые отношения с их собственными матерями. Я не думаю, что аудитория с нами не согласится. Безусловно, есть чудесные, замечательные, выстроенные отношения. Не без этого. Есть отношения крайне зависимые, и, допустим, это всех тоже устраивает до какой-то степени. Такое тоже бывает, что взрослый ребенок остается зависимым от матери и в целом никуда и не собирается уходить. Другое дело, способен ли он при этом свои собственные отношения выстроить.
И тут еще, наверное, важно, хочет ли. И хочет ли? Георгий, вы сегодня что-то грубите. Я, конечно, прочту, поскольку без мата. Но что вы в самом деле? Давайте для начала, говорит Георгий, обозначим наш семейный статус, муж, количество браков. Так, сейчас куда-то подевался. Сейчас, подождите, сейчас я еще вас обзову.
Ну, так, тогда...
Количество браков, дети. А уж потом слушать рассуждения старых дев. Не хочется в это верить. А между прочим, Татьяна недавно стала бабушкой. И она ни разу не старая дева. И все мы мамы, и все мы жены.
А я не поняла, Георгий сам-то в каком статусе?
Старый дева, может быть, вместе с нами? Старый дев?
Я просто не поняла.
Старый див?
Да, это о чем вообще?
Ну, это о том, что Георгий, он в первом эфире пытался язвить. Его сегодня что-то немножко что-то беспокоит, и вот он хочет все время что-то такое сказать. Такое. Ну, бывает, бывает. А иногда пишет очень дельные вещи, кстати говоря. Фил пишет, и в утробе не принадлежит, в смысле, ребенок матери. Не все человеческим законодательством определяется. Но это, видимо, это скорее такие уже религиозные мотивы, что в любом случае наша жизнь принадлежит Господу и так далее, и так далее. Так, друзья мои, я готова начать принимать ваши звонки 7373948.
Да, все-таки мы говорим про тещу, про
свекрови. К разговору. Да, а мы все-таки говорим о теще и о свекрови. И тут ведь на самом деле, посмотрите, в чем, мне кажется, еще острота. Ну, то есть, с одной стороны, вот эта вот любовь матерей к своим чадам обоего пола и ощущение, что можно в эту жизнь бесконечно вторгаться. А с другой
потому
стороны,
что ребенок рассматривается как собственность.
Как собственность. А с другой стороны, вполне рентные установки детей к родителям. Дети не сепарируются от родителей, они пользуются их, я не знаю, там, жилищными условиями, их денежным каким-то потенциалом. Они от них реально зависимы, и поэтому они не могут разорвать эти узы. 7373948, пожалуйста, как вас зовут? Алло. Алло. Ну вот, что-то человек промычал и исчез. Видимо, поздно мы взяли трубку.
Хорошо.
Вы наберитесь терпения, друзья мои. Мы берем трубку, но фразу Алло. Же надо договорить. Да, пожалуйста, как вас зовут?
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Меня
добрый вечер.
Зовут Ирина, я
Ирина.
Из Москвы.
Да, слушаю вас.
Я теща.
Говорите,
если,
хорошая?
Тему мы это разбираем, угу. Да? Вы знаете, ситуация жизненная такая сложилась, что дочь была замужем, и, ну, детей не было еще. И встретила другого человека, который ее просто увел из семьи. Ну, они долгие годы вместе жили. У них семья уже 13 лет, уже внучке 11 лет. И вдруг ситуация так складывается, умирает сват. И свате остается, ну, в том смысле, уже со стороны мужа.
Ирина, мы запутаемся так в родственных
остается
связях.
Одна. И она начинает, извините, ну, агрессию выражать на мою дочь, на зятя. И зять начинает уходить из семьи. В общем, ситуация так сложилась. Дочь довели до психоза. И она со мной отношения порвала, потому что я ее останавливала от каких-то действий, чтобы не разрывала брак, не как-то определились еще, ну, посоветоваться, все. В общем, ситуация была... И вот мы 3 года уже не общаемся. Вот, на фоне этого...
А вот суть проблемы в чем для вас, Ирина? Вот как вам кажется, кто все-таки ответственен?
Не дают общаться с ребенком. Не дают общаться с дочерью, дочь не идет на контакт, вот, и смысл в том, что зять против меня настроен, а смысл в том, что свате очень старенькая, ей 85 лет, она, это поздний ребенок.
Ой,
у них.
Ирина, извините, давайте немножко соберемся. Слишком
да.
много родственников, никто да. не в состоянии всех свате удержать в голове. То есть, по сути дела, есть, теща, да, в отношении вашего сына, нет, у вас дочь... Да,
да,
и, соответственно, мама ее мужа, она
да.
каким-то образом влияет на их семейную жизнь. То
да,
есть,
она живет
то есть
с ним,
свекровь,
потому что она старенькая, больная.
Да, свекровь влияет на сына.
А?
Свекровь влияет на своего сына.
Да, влияет на сына. Он сейчас живет в отдельной квартире. Дочь моя живет с внучкой в этой квартире. И меня туда не пускают.
Так, а в чем проблема? Вот вы мне скажите, в чем очень много подробностей, понятно, но непонятно, в чем дело.
Понятно, Екатерина, скажу. Значит, проблема в том, что зятя, больной человек, и она там устраивает вот эти интриги все.
Так, стоп, сейчас делайте паузу. Значит, смотрите, если она больной человек, то, наверное, к ней соответствующе надо относиться. Как вы считаете, Татьяна?
Я так и делаю,
мне
принципе.
Кажется, 85 лет уже...
Имеет,
да,
право.
Имеет право, и, в общем-то, уже надо думать о душе и так далее.
Да, и там обращать внимание на эти интриги, может быть, и не стоит внимания.
Да, бабушки 85 лет.
Дальше, следующий этап.
Екатерина, я просто хочу сказать, что, наверное, надо ждать уже, когда уже, как говорится, Господь призовет, потому что ситуация никак не меняется, абсолютно.
Но речь идет о ваших взаимоотношениях с вашей дочерью и с вашей внучкой.
Да. Да, и мне получается, что я внучку могу видеть только, когда она к нам на дачу приезжает, а с дочерью у нас все равно не идет контакт никакой, потому что она чувствует какие-то, вот я, в принципе, не воспринимаю вот то, что происходит, потому что у меня другая позиция, надо было по-другому все это сделать.
Так, я поняла, Ирина, давайте сейчас вот немножко выдохнем, потому что... Вряд ли кто-то захочет, чтобы мы так долго вот слушали все эти подробности. Вот смотрите, мне кажется, о чем вы должны подумать. У вас есть несколько линий таких вот напряженных и конфликтных. Есть линия взаимоотношений вашего зятя с его мамой. Это то, с чем он должен сам разобраться, наверное.
Это их отношения, да.
Да, это то, с чем он должен сам разобраться.
И сына этой женщины.
Да, безусловно. Есть линия отношений вашей дочери с ее мужем. Это тоже,
не ваши отношения.
Они сами,
да,
должны разобраться.
Безусловно.
И в конце концов, да, к сожалению, люди иногда разводятся. И иногда возникает только иллюзия, что это вот его мать виновата в том, что они разошлись. Это она настроила. Это то, что легче всего придумать. Вполне возможно, у них есть достаточное основание к тому, чтобы это случилось. Потому что если это крепкий брак, никакая свекровь, даже самая противная, его, мне кажется, не разрушит. А есть... Реальная проблема, с которой разбираться надо вам, это то, о чем сказала Татьяна. Это ваши отношения с вашей дочерью.
И с внучкой.
И с внучкой зятем. Там конфликта пока нет, я так понимаю. А прежде всего с дочкой. И вот надо понимать, почему.
Нет, но просто все равно не надо ставить в зависимость отношения с внучкой, в зависимости от отношения с дочерью. У всех есть свои независимые отношения. Это маленькая 11-летняя девочка, она с одной стороны дочь своих родителей, с другой стороны она внучка своей бабушки, одной
своих
и другой.
Своих бабушек, да.
Да, бабушек, дедушек, ну вот смотря кто еще присутствует, кто еще жив. Вот, поэтому со всеми надо простраивать свои отношения. У вас могут быть конфликтные отношения, например, с дочерью. Это, ну, такое бывает, что-то вы не поделили. Суть этого конфликта мы не услышали. Собственно, что-то произошло. И как бы здесь
и, возможно,
не было...
возможно, накапливалось.
Нет, и здесь это не было оговорено и никак не обозначено. Было только сказано, что кто-то на кого-то повлиял. Но, тем не менее, конкретные эти две женщины, я имею в виду дочь и ее мать, мы, к сожалению, не спросили, как нашу слушательницу зовут.
Ирина.
Ирина, да?
Да.
Ирина не сказала, собственно, на почве чего они поссорились с дочерью. Но эта почва, безусловно, условно, там есть. Просто
вы знаете, у меня какая
сказано.
Возникла сейчас мысль. Вот вы вот это озвучили, я сразу подумала о том, что если человек не говорит о том, что на самом деле является причиной вот какой-то размолвки, то, наверное, не в этом суть. Там на первый план выступает конфликт как таковой, когда человек увязает уже в конфликте, и не важно, кто у кого украл ложки, и не важно, кто сказал первое слово, а важно, что вот все, у нас есть противоречия, и мы в этих противоречиях будем утверждаться.
Возможно, но три года, я так понимаю, продолжается вот эта вот напряженная ситуация, и люди не общаются полноценно, не взаимодействуют, и суть противоречий такова, ну или как правильнее сказать, наверное, сила противоречий такова, что дочь Ирины предпочитает не общаться вовсе, нежели общаться со своей мамой, да, то есть есть взаимные претензии. Ну, от у Ирины как минимум, что с ней не общаются. А дочь Ирины предпочитает не общаться, но, безусловно, имея претензии к собственной матери по какой-то теме. Это не было озвучено. Это тоже можно об этом, собственно, подумать,
по крайней
почему,
мере.
Да, почему сейчас Ирина это не захотела озвучить, это абсолютно ее право, но тем не менее, да, какие-то непримиримые противоречия в их взаимоотношениях на сегодняшний момент есть. И с этим надо разбираться.
Ну, вот Бублик тут написал, что надо иметь очень много терпения, чтобы выслушать такую бессодержательную речь, как у Ирины. И он говорит: я сочувствую проживающим с ней людьми и этой женщине. Ну, давайте будем снисходительны. Не каждый человек, который звонит в прямой эфир, собой владеет, и, возможно, это было от волнения. Но, с другой стороны, вот вы правы, ощущение какой-то каши в голове есть, потому что у меня чувство, что...
Нет, ощущение, что какая-то тема очень аккуратно избегается и не договаривается.
Она, с одной стороны, избегается, а с другой стороны, не различается существенное и несущественное.
В том числе, да.
Не различаются причины и следствия. То есть есть какое-то общее недовольство ситуации.
Недовольство ситуации. И есть некий объект, за счет чего это недовольство относится, а именно 85-летняя вот мама...
Да, которая вообще просто, может зятя, быть, ни сбоку, ни с припёку.
Да, которая сейчас обвиняется... В общем-то,
хотя есть
в
гораздо
проблеме.
Более дееспособные участники этих событий.
Взрослые.
И что еще люди. Важно, Ирина, уж не обижайтесь, но мне кажется, вот каждый раз, когда возникают какие-то проблемы, когда возникают какой-то конфликт, и тем более он у вас достаточно длительный, наверное, какие-то вопросы надо задавать себе. А, во-первых, чем я могла это дело спровоцировать, вольно или невольно, даже из лучших побуждений. Потому что иногда человек делает
там
вроде бы добро,
звучало...
а реакция другая.
Там звучало еще слово «давала советы».
Это страшное дело.
Да.
Это страшное дело,
Ирина. Это страшное
Ирина.
Дело.
Как
совершенно.
Говорится, если не было спрошено, то не должно быть и дадено. Совет дается только тогда, когда спрашивают. Но, с другой стороны, можно подумать, а что я могу сделать, чтобы этот конфликт прекратить? Это тоже немаловажный вопрос. Что я могу сделать, чтобы прекратить конфликт?
А это набраться мужества и принять решение, принять, внутренне принять и уважать то решение, которое ваш взрослый ребенок выбрал.
Да, и осознать меру ответственности, потому что здесь же самые разные могут быть варианты, поскольку мы не получили никакой информации, но просто там для других людей. Это может быть, допустим, дочь не готова общаться с мамой каждый день, а мама хочет каждый день.
Ну, вы знаете, зачастую мамы бывают крайне контролирующие, крайне влезающие, причем они зачастую это даже никак не рефлексируют и не осознают. Ну, вот я, общаясь с пациентами, с этим сталкиваюсь достаточно часто. То есть взрослые женщины считают это само собой разумеющимся. А что тут такого? Дочь попросила посидеть с внуками, решила перебрать у нее шкафы и выбросить ненужное. И она почему-то потом была недовольна. Я сидела с ее внуками.
Мало того, я еще и уборку сделала.
Да, а как? Это что, ваш шкаф? Нет, но там же ненужное хранилось. Зачем ей это? Повыкидывала. И что такое? Почему потом дочь недовольна? И представляете, я сидела с ее детьми, а она мне даже спасибо не сказала.
Да, такое бывает сплошь и рядом. Ну, сейчас мы вынуждены уйти на очень интересные новости, которые мы прослушаем, а потом будем продолжать про свекрови и тещи. А то мы как-то на маму с дочкой переключились. 20:34 в студии «Говорит Москва». С вами личные обстоятельства. В них работает Екатерина Сопчик и Татьяна Загорец. Мы говорим о наших отношениях с родителями наших избранников, то есть о тещах и о свекровях. И вот Михаил пишет: до определенного времени считал, что мама моей жены лучший человек на свете, но когда стали жить вместе, мы стали друг друга раздражать. Выводы: молодая семья должна жить отдельно от его и от ее родителей. Ну, мысль-то простая. мысль-то простая. Но, вы понимаете, мне кажется, что иногда вот этот конфликт, он повисает, даже если люди живут раздельно. То есть то, что жить надо раздельно, для меня это без сомнения. Без сомнения. И собственной мамой не надо жить, и уж чужой мамой тем более не надо жить. Потому что здесь ключевое слово «чужая». Вот мужа вы выбрали, а его маму вы не выбирали. И здесь, мне кажется, в этой связи очень важным оказывается соображение вот той меры любви, на которую мы способны, любви или просто даже терпения. И той меры любви или терпения, которую считает этот человек заслуживает. То есть ведь, как правило, что же первое, что говорит теща? «Называй меня теперь мамой», — говорит она зятю. «Марья Ивановна, да вы что, мы с вами едва знакомы. Ну, мы же теперь свои люди», а потом на ушко дочери: «Что-то он у тебя хлебковатый». И вот эта вот работа такая, знаете, провокатора из кино, она ведется же постоянно.
Да, зачастую, действительно, мамы бывают недовольны выбором своих детей. И даже если они стараются удерживать себя в рамках, это так или иначе, да, начинает подспудно проявляться. Поэтому чем больше дистанция, тем лучше для молодой семьи. Это, конечно, вне всякого сомнения.
Ну и тут очень важно каждому для себя определить такие вещи, как вот та самая мера любви, о которой я говорила. Потому что, наверное, родителям, то есть тёщам и свекровям, надо понять, что этот мальчик достаточно чужой, и эта девочка, какими бы они ни были милыми, какими бы они ни были, казалось бы, вот такими своими и понятными, это все равно люди из другой семьи, это все равно люди мало с вами знакомые, они не прожили с вами всю жизнь, и они совершенно не обязаны любить вас как свою собственную родную маму.
Ну, я думаю, даже не об этом идет речь. Я думаю, скорее всего, идет речь это о том, чтобы признать собственного ребенка достаточно взрослым и имеющим право на собственную жизнь, на собственный выбор, на свои собственные ошибки или на собственные удачи, победы или поражения и так далее. Зачастую, вот, наверное, скорее про это идет речь.
Но это то, с чего мы начали, это отношения с собственными детьми.
Так
мы как
они
бы
в итоге...
мы эту тему уже как бы вот озвучили, ну, проговорили, вот многим тут не нравится слово «озвучили», «исправляюсь».
Не нравится это слово?
Да, тут нас обругали, сказали, озвучили, еще что-то такое там.
Проговорили.
Да, ну, бог с ними.
Ну да.
Да. Так вот, наверное, люди должны очень хорошо понимать, что как ни крути, вот какая-то внутренняя дистанция в отношении друг друга должна быть. Какое-то чувство деликатности в отношении друг друга должно быть. И лучше всего, когда понимается условность вот этой симпатии. Наверное, редко бывает так, чтобы, ну, правда, вот какая-то любовь возникала между тещей и свекровью, ой, между этой самой тещей и зятем, между свекровью
и
невестой.
Скорее речь идет о симпатии или несимпатии.
Да.
Да, речь идет о любви к собственному ребенку и о том, способна ли взрослая женщина, да, по сути, материнство, оно трагично. Собственного ребенка приходится отпускать для того, чтобы
отдавать,
чтобы он любил не только тебя, а кого-то еще.
И вообще не очень даже тебя уже,
да,
в этот момент.
Да, и совсем не тебя.
Да.
Да. И то есть это дальше все. Дети выросли, и надо жить своей жизнью.
А вот это не
а
очень
как раз
многие
тот
умеют.
Вот самый зять или вот та самая невестка и препятствует, она забирает у тебя ребенка, твоего любимого сыночка.
Верните назад. Очень и хочется сказать, наверное, не немедленно верни, положите на место.
И, конечно, она нехороша для собственного прекрасного сына, лучшего на земле. И, конечно, этот парень, что она в нем нашла вообще? И своей дочери я хотела бы другого мужа. Это скорее вот про это.
Скорее, да. 7373-94-8. Алло, пожалуйста, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Анна, я из Москвы.
Слушаю вас, Анна. Вы свекровь,
теща. Мне кажется, ключевым словом вот в той фразе, которую вы цитировали, является именно молодая семья. Вообще конфликты все эти гораздо легче переживаются взрослыми людьми. У меня, например, третий брак. Mm-hmm. И с третьей моей свекровью отношения замечательные. Она очень взрослый, уже пожилой человек, я уже тоже не молода. И мы, наверное, научились общаться с людьми и выстраивать отношения без конфликта.
Угу. Это здорово. Мы рады за вас.
Нет, ну, нет, ну тут вот очень важное слово,
надеюсь,
научились.
Придет ко всем. Хотелось бы надеяться.
Да, да, да. Вот Анна сказала очень важное слово «научились». Не всегда у людей бывает время научиться. Научиться вот как раз удерживать эту дистанцию. Научиться регулировать вот это...
Степень проникновения, да?
Проникновение, выражение симпатии, антипатии. Не принимать выражение симпатии за любовь. Не считать отсутствие выражения экзальтированной любви чем-то для себя оскорбительным. Вот почему она не кинулась мне на шею? Почему она там не восторгнулась? Тоже насверкала глазами, когда я ей подарила арбуз. Вот как-то вот поспокойнее надо быть, поспокойнее. Ну, что называется, не пьет, не бьет, и слава богу. Там живут они между собой хорошо, и слава тебе, Господи. Я здесь вообще ни при чем. Чем могу, помогу. В расчете, что возможно, возможно, я на какую-то помощь могу рассчитывать, но я не буду ее выцыганивать, я не буду выкручивать руки. Вот вы знаете, мамы, тёщи и свекрови, скажу сейчас криминальную вещь, но абсолютно правдивую. Как только ваше дитя организует собственную семью, выходит замуж, женится, вот на какой-то момент мы им вообще не нужны.
А потом только когда внуки пойдут.
Вот, да, да. Вот с прикладной точки зрения нужны, а вот эмоционально вот вообще не нужны. Там мощная доминанта. Мощная доминанта любви, влюбленности, секса, устройства новой жизни. Какая тут мама? Причем здесь мама? Тетя, как вас зовут? Это женщина, вы кто? И когда мама рвется устраивать быт этих детей на первом этапе, приходит вешать им занавески.
Потому что, я еще раз повторюсь, я уже это говорила как-то в эфире, материнство, оно трагично. И мама растит свое ненаглядное чадо для того, чтобы это чадо потом ушло. И если мать не в состоянии отпустить чадо, то, к сожалению, это чревато проблемами и для ребенка, и для его возможности выстроить здоровые отношения с партнером и так далее. От мам детей не рожают.
840-й говорит, видите, правда, тут не совсем понятно, как самому сладить со своей темной, ну, видимо, стороной все-таки там слово ипостась, мне кажется, не совсем подходит. Так, сейчас, а тут родитель второй половины ее подкарауливает. Ой, нет, вы знаете, как-то не очень связано, простите, не могу я. Так, вот, 68-й говорит,
связанность речи.
Вы чемпионки мира по озвучиванию банальностей. Подскажите нам, что им эти оригинальные 68-й, я прочту с удовольствием. 94-й, а у меня невероятная теща, живем вместе у нее дома уже 2 года, доделаем ремонт, съедем и будем очень скучать. Даже иногда хочется ее мамой назвать. Не надо. Не
я
надо.
Бы вообще хотела бы спросить у
вас все очень хорошо.
Да, как часто у нас встречается, что свекрови и тещи называют мамами?
Ну, это... Нет, вот хочется, вот не надо. Там где-нибудь иногда в шутку, потому что, извините, дадите палец, руку откусит. Захочет, чтобы вы к ней относились реально как к маме. Начнет сравнивать, что вы своей маме подарили на 8 марта и что ей. Вот правда не надо. Осторожнее надо быть. Татьяна, в нашей семье теща относится к зятю роднее родной матери, на что свекровь очень обижается, что мой муж называет мою маму мамой, а ее по имени отчеству, а для меня иное, а я ее по имени отчеству, для меня это невозможно. Вот, понимаете, это повод вот для ревности, это повод для разборок. Поэтому вот будет Марья Ивановна и ваша собственная мама. При этом Марью Ивановну можно там качать на ручках, там целовать, дарить подарки. И тем не менее, осторожным надо быть очень. Понимаете, люди очень быстро входят во вкус. Им, как только они вступают вот на эту территорию, называемую любовь, им кажется, что они могут этой площадью распоряжаться по своему усмотрению, как угодно. И тогда уже люби меня на всю катушку. А готовы вы к этому? У вас все-таки жена есть для этого. 7373948. Алло. Алло.
Алло.
Алло. Нет, это, по-моему, мое эхо, а человека не слышно.
Нет, я слышу.
А, пожалуйста, представьтесь тогда.
Здравствуйте, меня зовут Елена.
Елена, слушаем вас.
Я вот теща.
Так, какая? Хорошая? Противная?
Вы знаете, мне кажется, я нормальная, хорошая теща. Угу. Потому что у нас с зятем вообще нет разногласий. Мне кажется, что с зятем... А что с ним обсуждать, что с ним решать? Он глава семьи у моей дочери, он решает, он обсуждает. Я только помогаю. Вы рассказываете о проблемах. Какие могут быть проблемы, если я взрослый человек и понимаю? Каждый взрослый человек понимает, что мы хотим своим детям счастья. Значит, надо не мешать и любить, как я люблю свою дочь. И не дай бог не навредить.
Здорово.
Вот, единственное, мне кажется, отношение должно быть не навредить.
Елена, мы вас будем прямо в пример всем ставить.
На самом деле, я вспомнила, что мы одну мысль не договорили о том, что вот эти отношения зависимости иногда бывают рентные установки со стороны детей. Но вот мне сейчас как раз Елена, когда позвонила и сказала о своей, да, ситуации, о том, что все замечательно, то есть я сразу как-то вспомнила ту мысль о том, что, значит, она свою дочь воспитала таким образом, что та выросла и стала самостоятельной.
Угу. Отдельной от нее, да. Отдельной от вас, Елена.
А рентные установки возникают у тех,
кто
детей,
не отпускает.
Кого не отпускают и чью зависимость от взрослых осознанно или неосознанно культивируют.
Угу.
Да, то есть это вопрос воспитания. То есть можно только порадоваться за Елену, которая воспитала, значит, свою дочь здорово, отлично, и та построила свою семью. Можно только порадоваться. Это пример для подражания.
Просто... Да, спасибо большое, Елена. Ну вот вы действительно являете собой прекрасный пример, но есть же и другие примеры. Может быть, кто-нибудь расскажет, как он пытается помочь молодой семье, как он влияет на эту семью, и чем это все заканчивается. Пожалуйста, как вас зовут?
Вечер добрый.
Добрый.
Меня зовут Василий Сергеевич.
Василий Сергеевич.
Мне 61 год.
Угу.
Я прожил с тещей со своей 13 лет в Ташкенте.
Угу.
И до сих пор ей помогаю, ей уже 90, и у меня одни положительные об этом впечатления. Она у меня была преподаватель, в МГУ преподавала, ну, в Ташкентском государственном университете, умная женщина. Ну, и я не дурак. Если есть серое вещество нормальное в своей башке, то все будет нормально, понятно? Я с ее дочерью прожил уже 40 лет, и все нормально. Еще планирую столько же прожить.
А у меня вопрос к вам, Василий Сергеевич. А как вам кажется, за счет чьих, может быть, усилий или чьей деликатности вот так получилось? Это ваша заслуга скорее или это заслуга тещи вашей?
Я работал на авиационном заводе в советские времена. Получал 500-600 рублей слесарем-сборщиком. То есть глава семьи и тянул и то. Все нормально, короче говоря. Вот так.
Угу. Ну да, у вас был козырь.
Уехать, союз развалился. Ну ничего, и здесь живем. И, как говорится, я глава. И теще помогаю каждый месяц. $100 посылаю. Вот. Дай бог еще лет 30-40 прожить. Вот.
Спасибо большое за такое позитивное высказывание,
Василий
Сергеевич.
Огромное.
Ну вот обратите внимание, здесь безусловно как бы материальное преимущество Василия Сергеевича.
А я считаю, что главное глава семьи.
Вот да, оно вот дало ему возможность
себя
ощутить.
И в другом случае было произнесено, что Елена, когда нам звонила, которая себя представила как теща, она сказала: а муж моей дочери, он глава семьи. Да, и признание вот это, что это семья, и у нее есть теперь своя голова, и что это отдельная, значит, да, ячейка, это очень важно.
Да.
А не так, что это дети неразумные, да, они ничего не смогут, да что они могут, какие из них там родители и так далее. Вот этих вот такие вещи от своих пациентов в больнице я слышу достаточно часто.
И это очень важно. Алло, слушаем вас, пожалуйста. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста, как вас зовут?
Здравствуйте.
Вы знаете, а я хочу сказать такую поговорку.
Вы представьтесь, пожалуйста.
Мы не храним, потеряем, плачем.
Как вас зовут?
Точно так же... Меня зовут Надежда, извините.
Да, Надежда, пожалуйста. Угу.
Вы знаете, точно так же мы, теряя свекровь, мы плачем. И теряя тещу, мы тоже плачем. Просто надо уметь ценить людей. И никогда не поздно свекровь назвать мамой, и никогда не поздно назвать тещу мамой. Просто надо для этого быть готовым к этому. Понимаете?
Спасибо большое. Да, поняла Надежда. Видимо, она какую-то утрату понесла, что-то личное. Но видите ли, в чем дело? Я еще раз говорю, вы назвали тещу мамой, а как отнеслась к этому ваша собственная мама?
Нет, я
ну зачем
тоже,
создавать?
Не,
то есть
не,
я не
согласна,
то, что категорически
да.
против, но вот прямо вот злоупотреблять не стоит. Не стоит. Валерий, ну, как-то так философски спрашивает, если материнство и отцовство трагично, то зачем оно вообще нужно? Ну, понимаете, это можно переносить как трагедию, а можно переносить как данность.
Да, это данность. Мы растим своих детей,
мы растим
чтобы
своих
они потом
детей
вырастили
не для
своих.
Себя, а для
да,
них.
Да, чтобы они потом вырастили своих.
Да, для них, для их детей,
для
их мужей. И тогда у вас не будет ощущения такого трагизма.
А не для того, чтобы они скрасили старость нашу.
Да, на минуточку. 7373948. Алло.
Алло, да, здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Юрий, город Москва. Юрий. Я бы хотел, может быть, возразить, наверное, скорее всего, касательно, вы говорите, неоднократно, потому что нельзя тещу называть мамой. Вы знаете, вот в Ставропольском крае, Краснодарском крае, Ростовской области, там, где до сих пор еще живут компактно казаки...
Ну, там принято на юге, да.
До сих пор, да, понимаете, и не, там не возникает совершенно никаких вопросов, а почему это ты тещу называешь мамой, а почему ты мою маму не называешь тоже мамой, ну, понятно, что это по-другому. Это глубокое заблуждение, потому что, наверное, вы согласитесь со мной, что все-таки женщина, как правило, ну, либо это как было, вот, уходит в другой дом.
Uh-huh.
И, соответственно, она называет отца своего мужа отцом, а маму своего мужа мамой. То бишь свекра и свекровь.
Ну, это немножко такой вот традиционный вариант именно южно-российских
да,
семей. Для Москвы это не очень подходит.
Уклад. Традиции не нужно нарушать, потому что традиция — это мы все. Это то, что стоит за нами, и то, что потом будет впереди. Вот это первое. А еще буквально один момент хочу вот рассказать. Когда мы с женой познакомились, я, соответственно, ну, как и я, родился и вырос на Северном Кавказе, конечно же, я назвалась тоже отцом и мамой, но мама... Моей супруге сказал, нет, мы не привыкли, чтобы нас так называли.
Угу.
Вот. И второй момент был такой, ну, не сложилось. Изначально, в конечном итоге, она говорит, если ты от него родишь, то можешь на нас не рассчитывать, ну, и так далее, и тому подобное. В общем, в итоге мы прожили 12 лет, по истечении 12 лет у нас родилась дочь, и через 2 месяца, как родилась дочь, жена подала на развод. Вот, понимаете? И она выбрала, так я понимаю, все-таки, ну, маму.
Свою семью выбрала.
Да, свою
да,
семью.
Да, спасибо, вот. Юрий, за вашу откровенность.
Такое бывает.
Ну да, да, такое бывает. Но вот что касается вот этих вот таких вот микрокультурных вещей, да, действительно, юг России — это ни разу не Москва, и... То, что принято автоматически там, и
но
все мы читали там.
Вы услышали даже, когда Юрий говорил о традициях, он сказал, что жена приходит в дом, где есть отец, свекор и свекровь. То есть приходит...
В Москве это не так.
Нет, я к тому, что это, по сути, вот то, что мы говорили про восточные традиции в дом мужа.
Угу.
Но не в дом мужчины, то есть не в отдельный дом, а в дом родителей.
В дом родителей мужа, да.
Да, это немножечко другой уклад.
А московская традиция, она вообще другая. Чаще всего, как что называется, идут в примаки. То есть дочка не хочет идти к свекрови, ей удобнее вести хозяйство со своей мамой, и молодой человек оказывается вот таким вот приемышем в этой большой такой женской семье. А там еще бабушка может быть. Так что по-другому немножко все это устроено, немножко по-другому.
То есть лучше всего, конечно, как мы услышали от Елены, как мы услышали от Василия Сергеевича, да, если я правильно помню, чтобы был глава семьи, то есть вот эта новая семья, глава семьи, мужчина, муж, а не родители.
Угу.
То есть не свекор глава семьи, а вот в этой семье мужчина глава семьи. И они живут отдельно, строят свое хозяйство, растят своих детей самостоятельно. Помогут взрослые, спасибо огромное. Не помогут, но в конце концов это ваше решение, вы создали семью, вы воспитываете своих детей.
Да, да, пожалуй, что так. 7373948, алло. Алло.
Алло, здравствуйте, да?
Здравствуйте.
Меня Антон зовут.
Анатолий?
Ну, Антон, вы знаете, по поводу традиций, тем более семейных, я бы все-таки был бы более современным, потому что у нас была супруга, это когда люди сводили, понимаете, обрекали обручением, то есть семьи, что вот эти люди роднятся, а потом были жены, откуда фраза «возьми меня в жены», то есть они уже второй уровень наследования были, а были еще наложницы, тоже сугубо русское слово, поэтому как бы тут так-то глубоко в традиции, это не надо лезть, все-таки общество современное.
Не, ну мы-то говорим о тех традициях, да, мы говорим разное. О тех традициях, которые вот тут недалеко, мы же не говорим о Древней Руси.
Не, на самом деле у нас Россия огромная, и у нас и 19, 20, 21 век можно найти на нашей территории
всё,
вообще...
что угодно.
Да, очень даже...
Да, но при этом Тихий Дон легко, все читали, да. И как понятно, что первое, что приходит в голову, это там казачество, да, вот тот же самый юг России, где, да, действительно, вот именно такое было устройство, когда жена идет к мужу обязательно в дом. Если вы помните, в Тихом Доне Наталью даже не отдали назад после того, как Григорий ее бросил, она осталась все равно у свёкра в доме.
Да, у свёкра, который глава семьи.
Который глава семьи, сам все решает. Такое... Да, ну, Татьяна говорит, дети должны быть терпимее к старшему поколению, увлекать, не обижать, в меру оказывать внимание. Ну, Татьяна, ну, конечно. Проблемы часто возникают от того, что родители остаются одинокими, без внимания детей. Вы знаете, мне кажется, что чаще всего все-таки родители остаются одинокими, без внимания детей, если они очень сильно своих детей достают. Вот люди не звери, уверяю вас. Нормальный человек никогда не оставит свою мать или мать там, своего мужа и жены и всегда окажет помощь. Но иногда эти люди бывают настолько требовательны, и столько претензий в их голосе, и столько жалоб на тяжелую жизнь, что от этого хочется дистанцироваться. Я понимаю, простите, это может звучать не очень красиво, типа сам виноват, но мой возраст мне позволяет это говорить, потому что я как раз нахожусь в той возрастной категории, примерно о которой мы с вами и говорим. Если бы мне было 20 лет, я была бы свинья, сказав такие вещи, что пожилые люди сами виноваты в своем одиночестве. Но с высоты своего возраста я имею полное право так сказать. Я знаю, что говорю. 7373948, наверное, уже последний звонок. Попробуем принять. Алло.
Алло, здравствуйте, да, Екатерина. Меня зовут Максим.
Максим, слушаю
вас. И вот я как раз тот случай, о котором говорили, приемыш. Сам я...
В примаки пошли.
А что?
По-русски это называется «пошли в примаки», в дом жены.
Вот, я всю жизнь живу в Москве, в 21 год женился, но сам не москвич, жилья своего нет, с мамой в коммуналке съемной жил все время. И вот пришлось, до этого, пока не женился, думал, что вот, съемная квартира, все как полагается, самостоятельно, но потом рассудили, вроде как материально оказалось удобнее с родителями жить. И вроде все хорошо, и родители помогают, и жене с хозяйством проще. Но вот иногда проскакивает этот... анекдотично, это московская вещь, там, вот ты там, мол, не москвич, мол, ты у нас живешь.
Понаехал.
Ну да, да, и вот такой рычаг давления там, такой с намеком, вот если что, ты, дружище, очень быстро
будешь вычеркнут. Да, деваться тебе некуда. Ой, вот это, конечно, некрасиво, это неприятно, очень вам сочувствую, это нельзя, это удар ниже пояса.
Но, как бы, да, зато есть цель. Цель, наверное, да, отделиться самостоятельно какое-то
хозяйство.
Ну,
вот уже
да.
Вроде как отделились, все-таки на съемное жилье, там, решились. Работа компенсирует, вот. Но такой момент все равно так ощущается, что я как будто бы и вроде несколько детей уже, а как будто бы дети, жена, семья ее... в одной стороне, а я как-то вот немножко особняком стою.
Ну, мужайтесь,
вот вопросы, которые с воспитанием детей связаны, они как бы пытаются показать, что они главнее все равно, чем я.
Ну, Максим, тут еще, знаете, вот с одной стороны вам Татьяна говорит, мужайтесь, а я вам скажу, а вы-то боритесь за свой статус.
Да-да-да, становитесь главой семьи, да. Вот
это зависит от вашего самоощущения. Вот иногда надо и кулаком по столу, только, ну, не буквально. Поймите меня правильно.
А вот так вставать на ноги, становиться независимым, самостоятельным и принимать решения как глава семьи.
Да, полностью с вами согласен. Но вот друзья советуют, говорят, вот прям чуть ли там не до бойкота. Ну, я, честно говоря, считаю,
нет, не надо резких мер, не надо резких мер, но в любом случае бороться за свой статус нужно, безусловно. Спасибо, Максим, большое за ваш звонок. Ну что ж, Татьяна, на этом мы заканчиваем. Итак, друзья мои, помним, что должна быть некая дистанция, должно быть взаимоуважение, даем детям взрослеть. Спасибо большое, Татьяна, еще раз. Мы
спасибо.
На этом с вами заканчиваем. Ну, а я пойду и подумаю, о чем мы поговорим с вами в следующий раз. До свидания.
Всего хорошего.